Желание моего сердца, чтобы мы сегодня исследовали одну главу из Ветхого Завета, а именно 40-ю главу книги пророка Исаии. Одна из самых ярких, наверное, глав в Библии, одна из лично моих самых любимых. Давно хотел проповедовать о ней, и вот Бог дал возможность. Темой проповеди я назвал «Великий и близкий Бог», каким он здесь описывается. И, честно говоря, мне немного страшно проповедовать. Я, когда готовился, то очень переживал о том, что здесь изображается Бог настолько великий, настолько славный, а я настолько не способный передать такого Бога, потому что Его слава, Его величие требует такого поклонения, которое я просто из-за своей человеческой ограниченности и просто греховности не способен дать. И я молился о том, чтобы мне не быть как друзья Иова, которых Бог осудил, которые говорили о Боге не так верно. Они говорили верно, все правильно, но не так верно. Из-за этого они должны были принести огромную жертву, потому что Бог очень сильно гневался. Я надеюсь, что Слово Божье будет сильнее, чем греховность того человека, который проповедует. И это так и есть на самом деле. И одна из целей, почему хотелось бы сегодня эту главу поизучать, потому что нам нужно порой, даже не порой, регулярно и часто останавливаться и в круговороте наших забот, суеты, волнений, переживаний, горя и радости, беды и трагедий, останавливаться и познавать Бога. Как в Псалме есть стих: «Остановитесь и познайте, что я Бог, Бог ваш». И может быть, сегодня не будет каких-то особенных истин для вас новых, особенно если вы несколько лет в церкви и, скажем, вы уже все знаете. Но давайте просто наслаждаться Богом сегодня, влюбляться в Него, поклоняться Ему, каяться перед Ним, восхищаться Им, просто наслаждаться Им. 40-я глава Исаии. Перед тем, как еще прочитаю ее, хотел бы немножко, чтобы мы окунулись в контекст исторический, в каких событиях это происходило. Я думаю, это немного может быть близкое для нас в определенном смысле. Это пророчество здесь в 40 главе о будущем времени. Исаия, когда жил в то время, он жил в перспективе, что они будут завоеваны большой империей Ассирией. И пророчество, оно как бы говорит о будущем времени на 100-150 лет вперед, как будто бы они уже возвращаются из этого рабства, как будто они уже побыли в рабстве и возвращаются назад. Сам Исаия проповедовал за 7 приблизительно столетий до Рождества Христа, до рождения Христа, это 7 веков, приблизительно 650-700 лет, там у него был длинный период, он проповедовал в течение правления жизни 4 царей, разных царей, которые делали различные вещи, одни были угодные Богу, другие были неугодные, одни вели их страну к процветанию, хотя были неугодные Богу, другие, при других страна терпела проблемы, поражения, хотя они вроде бы и пытались поклоняться Богу. Различные обстоятельства у него были. Сама страна в этот период, когда Исаия проповедовал, она переживала, это было уже разделенное царство. Израиль разделился на два царства, южное и северное, и у них была определенная междоусобные такие конфликты, конфронтация. Это была угроза вторжения больших империй, больших стран, Сирии и Ассирии на них. И они жили постоянно в таком страхе и пытались даже как-то заигрывать с этими странами. Например, один из царей сделал сделку с Ассирией, и из-за этого в Соломоновом храме поставили идола огромного. Это было очень неприятно Богу, и он за это очень сильно гневался на них. И вообще этот весь период, когда Исаия проповедовал, можно сказать, что это характеризуется как вот такой духовный упадок или духовная депрессия, или даже можно сказать духовное развращение. Это потому что они искали военной и политической помощи у языческих стран, а не у Бога. И это то, что они много поклонялись идолам, и они даже как-то умудрялись совмещать поклонение Богу и идолам. И так как это обращалась к израильскому избранному народу, пожалуй, будет более корректнее применять эту главу по отношению к церкви, вообще к Вселенской Церкви, к избранным верующим детям Божьим, и не только к определенной стране. Хотя определенные какие-то общие истины можно, конечно, и к какой-то стране применить, но в общем это в первую очередь все-таки к избранному Божьему народу, к церкви. Давайте прочитаем сначала главу, и потом будем просто разбирать ее стих за стихом и наслаждаться тем, какой Бог здесь изображен. Исаия 40 глава. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, время его страданий, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть. Ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силой и мышцы его с властью. Вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев, ягненков, овечек будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью своей ладонью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему на путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана, той области, откуда они брали много дерева, и там, где было много животных, и Ливана, недостаточно для жертвенного огня и животных на нем, для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожество, или в других переводах, менее чем ничто, и менее пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки, а кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и в вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Очень эмоциональная глава, при том, что есть одна ключевая тема, очень много еще параллельных тем поднимается. Давайте просто идти стих за стихом, будем смотреть, наслаждаться, делать выводы для себя. Первое. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему». Мы здесь видим, что Бог желает утешения для своего народа. Бог, хотя и наказывает здесь народ, но он это делает не потому, что ему это приносит удовольствие, и потому что ему это нравится. Есть такой стих, плач Иеремии 3.33, там говорится, не по изволению сердца своего наказывает Бог. Не потому, что ему это хочется, но потому, что это необходимо для сердец людей. Но самое главное, чего желает Бог здесь, это утешить людей. Потому что он наказывает, как отец, ради воспитания, не потому, что он тиран, но он наказывает, как отец, и желает потом уврачевать. Он же наказывает, он же и врачует. Он делает раны, и он же потом их перевязывает. И он это делает не потому, что ему это нравится, чтобы достичь определенную цель для души. И мы здесь видим, что удовлетворение сделано за его грехи, за грехи Иерусалима. И что теперь справедливость, скажем, она удовлетворена, и Бог теперь желает утешить народ свой. И вся эта глава, это глава утешения, когда Бог хочет утешить. И мы уже видели, как Он утешает. Он являет Себя, являет Свою славу. И это самое главное и самое центральное утешение, которое мы можем почерпнуть из этой главы. Дальше. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол наполнится». И всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть. И в некоторых переводах там есть вставка «узрит всякая плоть спасения Божье». В некоторых манускриптах есть это. «Ибо уста Господа изрекли это». И эти стихи, они, это пророчество о Мессии. Иоанн Креститель, который проповедовал перед Иисусом Христом, был его... скажем, предвестником, он использовал именно эти слова, именно о нем так написано во всех Евангелиях. Он, этот глас вопиющего, и он обращается к нам, чтобы увидеть Божью славу, чтобы она явилась. Нам нужно приготовить путь Господу. И Бог не спасает просто, если мы произносим какую-то правильную молитву покаяния по какому-то правильному обряду. Бог не спасает, если мы однажды в детстве приняли крещение. Бог не спасает, если мы просто делаем хорошие дела, правильные дела. Он спасает. И здесь это спасение является через Его явление, через Его славу. Он спасает, когда сердце находится в правильном состоянии, когда в сердце рождается покаяние, настоящее, подлинное покаяние. Вот что значит это «прямыми сделайте в степи стези». Всякий дол на наполнится, всякое неверие да восполнится, и всякая гора, и всякий холм, всякая гордость и превозношение человека пусть унизится, чтобы было сердце приготовлено к Богу. И это покаяние, оно должно быть истинным на самом деле. Что же это значит? Это понимание того, какой Бог, перед кем нужно смириться. Это понимание своей, осознание своей низменности, своей ничтожности, своей греховности перед Ним. Осознание того, что я не соответствую Его стандартам, тем ожиданиям, какие есть, и тем, какой я должен быть, и какой Он есть. Я не такой, и я совершенно себя чувствую разбитым из-за этого. И я понимаю, что Его гнев горит на мне из-за того, что я грешу. И грешу не просто несознательно, но сознательно грешу, сознательно выбираю грех, и Его гнев горит на мне. И я ничего не могу сделать. Никакие обряды, никакие жертвы, никакие хорошие дела, никакая благотворительность, ничто не может это исправить, потому что все самое лучшее, что я могу принести перед Богом, это как в Исаии, по-моему, или у Иеремии написано, вся праведность наша, она как запачканная, извините, испражнениями одежда. Это все самое лучшее, что мы можем принести к Богу. И я, когда нахожусь в таком состоянии, мы, когда находимся в таком состоянии, мы понимаем, что гнев горит на нас, и нету никакого спасения. И тогда мы узнаем, что Бог не желает нашей смерти. И тогда мы узнаем, что Иисус Христос, по сути, сам Бог, пришел, чтобы взять это наказание, взять этот справедливый гнев, который должен был излиться на нас, взять его на себя. И это и есть заместительная жертва, когда вместо нас кто-то берет на себя то, чтобы, то, чего достойны были мы. И это можно сравнить с воином, который где-то там сражается на фронте за нас, терпя унижение, неудобства, дискомфорт и даже смерть, ради того, чтобы мы жили, могли бы жить спокойно. И это то, что Христос сделал для нас. И у нас тогда рождается истинное покаяние, и мы понимаем, вот это единственный путь спасения, и мы приходим тогда ко Христу в прахе и пепле, образно говоря. Становимся пред Ним на колени и просим Его о прощении, и просим Его принять нас как блудного сына или как блудную дочь, и хотя бы получить эти крохи с царского стола, потому что мы видим в Нем настоящую любовь, эту, которую Он жертвенную проявил на кресте. И это нас покоряет. И Он принимает нас, просто потому что мы приходим к Нему, признаем свою нужду в Нем. И это самое удивительное, Он не требует ничего более, Он не требует каких-то дел, чтобы нас спасти. Он нас принимает, и не просто принимает, чтобы мы были способны прийти в Его присутствие. Он нас очищает от грехов, не просто прощает грехи, но очищает от грехов, чтобы мы были способны уже не делать. Он дает нам новую природу, дает нам новое сердце, Он меняет нас. Конечно, у нас еще остается и старая греховная природа, и мы всю жизнь боремся со своими грехами, и этот путь спасения продолжается, но Он уже дает новое сердце. И более того, Он не просто принимает нас, когда мы приходим к Нему, Он не просто позволяет нам находиться рядом с Ним, в Его присутствии, святом, великом. Он делает нас своими детьми. Он усыновляет нас, как сирот, подбирает с дороги грязных, оборванных, дает нам новую одежду праведности Христа, одевает нас, принимает, обнимает и говорит: «Мой дом, твой дом, мое царство, твое царство, моя слава, твоя слава, все, что есть мое, твое, ты мой сын, ты моя дочь». И вот ради этого Евангелия мы уже готовы потом делать различные подвиги ради Христа, если мы действительно живем этим Евангелием. И именно об этом спасении, именно об этой славе Господней здесь говорится, в этих стихах. Будем читать дальше. Голос говорит, это уже не тот голос вопиющего, это уже Божий голос, и он говорит к пророку. И этот же голос, я думаю, обращается ко всем нам сегодня. Возвещай. Хорошо, что возвещать? Я готов, что возвещать? Вот с чего начинаю возвещать. Всякая плоть трава, и вся красота ее, вся ее слава, вся ее привлекательность, как цвет на траве, засыхает, увядает, и нету ее. Именно с этого начинается утешение Божье. Именно с этого начинается настоящая благая весть. Именно с этого начинается Евангелие. Евангелие не начинается, когда к гордецу приходят и говорят: «Бог тебя любит». «Хорошо, я себя тоже люблю». «Отлично». «Ну и Бог меня еще любит». «Отлично, я пойду дальше жить, как я хочу». Нет. Евангелие начинается с того, что нам нужно сокрушиться перед Богом. Нам нужно понять, вот вся наша слава, вот все, чем мы можем гордиться. Оно ничего не значит. Оно временное, оно непостоянное, оно безосновательное, оно очень легко, сегодня есть, завтра как будто бы его никогда и не было. И это именно с этого нам нужно приходить к Богу. Именно в таком состоянии Бог принимает нас. В Исаии в 66 главе, что Бог Вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом Его. Именно с этого начинается Евангелие. И потом он говорит, засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Здесь уже нам показывается направление, где искать спасение, как стрелка компаса, которая показывает правильное направление. Мы как будто бы потерялись в лесу, куда идти. Все, наша жизнь – это трава. Все наше достоинство – это цвет на траве. Мы ничего не значим. Подожди, а что же? На чем же тогда жизнь основывать? На чем же тогда строить ее? Вот, Слово Господа, оно покажет верный путь. Оно пребудет вечно, оно не изменится, оно всегда покажет верное направление, оно покажет направление на Бога, оно покажет направление на Христа, и оно покажет на то, на чем нужно строить правильно свою жизнь, на истинный фундамент, на тот краеугольный камень. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим». Это наша роль. Наша роль избранного Божьего народа, церкви в этом разрушающемся мире – идти, благовествовать, возвышать голос, прикладывать к этому силу, возвышать, не бояться. Если мы проповедуем приятное Евангелие, которое начинается просто с истины, «Бог вас любит, всех любит, хорошо, все будет хорошо», бояться нечего, по сути. Мы тогда очень приятные проповедники. Но если наше Евангелие начинается с того, что мы разрушаем человеческую гордыню, это очень неприятное Евангелие. Мы даже знаем, мы сами чувствуем, что это не очень приятно это осознавать даже нам самим, уже когда мы избранные дети Божьи, когда мы знаем Бога, это всегда, всегда горе, всегда смерть для нашей греховной плоти. И это будет всегда неприятно, именно поэтому нам нужно не бояться. Именно поэтому нам нужно любить Бога. Именно поэтому нам нужно быть настолько восхищенным Его любовью и этим Евангелием, чтобы быть способным не бояться идти и говорить. И мы можем служить этим миру. Мы можем служить миру и пытаться быть полезными разными другими вещами, которые мы можем делать, как продавцы, как менеджеры, как инженеры, как экономисты, даже как политики. Но самое лучшее, что мы можем сделать, как Божьи дети для этого мира, это нести чистое, незамутненное Евангелие, которое мы можем узнавать здесь. И это все, самое лучшее, что мы можем делать. Мы сейчас переживаем период в истории нашей страны такой, что много вещей рушится, перестраивается, много есть надежд, кто-то уже 10 раз и разочаровался в этих надеждах, кто-то еще живет в иллюзии, кто-то пытается выстраивать в своей голове, как бы это все можно было бы по-правильному построить. Невозможно, просто невозможно это все построить по-правильному. Без Евангелия все остальные правильные законы, антикоррупционные комитеты, люстрации, все что угодно, это будет невозможно, потому что человеческая греховность, она сидит глубоко в сердце. Невозможно просто после какого-то одного события, после месяцев даже каких-то событий, после революции, после войн, чтобы сердца людей вот взяли и изменились. Это не меняет. Меняет только Евангелие. И если мы желаем помочь как-то этому миру, это единственное самое действующее средство. Конечно, нужно и другие вещи делать. Идти, помогать, жертвовать, проведывать больных, принимать участие тоже и в различных, может быть, и законотворческой деятельности, что угодно. Это хорошие вещи, но не на это нужно накладывать, ложить свою надежду. Самое лучшее, что мы можем сделать, это идти, возвышать свой голос. И Бог нас к этому призывает, и Бог нас за это спросит. И это в определенном смысле страшно. И вот суть этого Евангелия. Вот Бог ваш. Или вот Бог наш. Всего три слова. Вот Он есть. Это Евангелие, оно заключается в Боге. Не в каких-то даже вещах, которые Бог делает, или сделал, или будет делать для нас, или продолжает делать. Это Евангелие, оно заключено именно в самом Боге. Именно в Нем это утешение, которое здесь предлагается. Именно Он – это самая настоящая слава, о которой говорится. Именно Он и есть эта благая весть. И дальше в двух стихах раскрывается суть о том, что же самое основное здесь говорится о Боге, что это является Евангелием. По сути, 10 и 11 – это стихи, ключевые для этой главы. «Вот Господь Бог грядет с силой, и мышца Его с властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». И здесь мы видим в этом стихе Божье могущество и Его справедливость, Его всевластие, Его сила, Его вседержительство, Его абсолютное могущество. Он здесь властелин, Он царь. И это начало Евангелия. И такая картина великого, славного, грозного, в определенном смысле страшного Бога должна приводить нас к страху перед Богом. Мы должны трепетать перед Ним. Нам очень этого недостает часто. Мы часто готовы, нам легко воспринимать Христа как друга. И в каком-то смысле это правильно, хотя в Евангелии слово по отношению, что Христос – это наш друг, употребляется только один раз, когда Христос говорит ученикам, что вы мои друзья. Он наш Господин в первую очередь. Мы Его любим, Он наш друг. Но мы должны перед Ним трепетать. Это не понебратство. И 11 стих. «Как пастырь, как пастух, Он будет пасти стадо свое». Мы Его стадо. «Агнцев, ягненков, овечек будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных, те, которые в особенном положении, тем, кому нужен особенный уход, он будет по-особенному относиться к каждому в зависимости от его положения, состояния. И этот стих, он являет Божью заботу и любовь, параллельно с предыдущим стихом, когда показывается Божье величие и могущество. Он показывает Евангелие в том, что в Боге это соединено. И этот стих, он должен изменять направление нашего страха. Если первый, предыдущий стих должен рождать наш страх перед Богом, то этот стих должен изменять направление нашего страха, чтобы нам не бежать от Бога. Я его боюсь, поэтому я бегу от него. Но нет, на другой страх, на сыновний страх, когда мы боимся его, но мы его очень любим, и мы бежим к нему, чтобы каяться перед ним, чтобы искать его, чтобы нуждаться в нем. И дальше оставшаяся часть главы, по сути, две трети главы, она раскрывает вот эти два стиха в большей мере и в гораздо больших красок. И очень эмоционально, здесь даже Исаии слов не хватает. Кстати, у Исаии, у пророка, самый богатый словарный запас из всех ветхозаветных пророков. Он использовал, что ли, в полтора раза больше разных слов, чем Иеремия и чем другие пророки. «Кто исчерпал воды горстью своей и пядью, своей ладонью, измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Тогда у них было, скажем, это ограничение, это были пределы ихнего познания мироздания. Мы сейчас скажем, ну как, ученые уже посчитали, сколько горы весят и так дальше, там приблизительно, конечно. Хорошо, вы знаете, сколько, какой размер Вселенной? Вы знаете, сколько у нас планет? А вы знаете их массу общую? Ученые говорят приблизительно 5 триллионов, а может быть 10, ну пусть будет 10, хорошо, какая разница. Мы не знаем, она безграничная. И если Вселенная, это его творение такое безграничное, насколько больше он сам, насколько он более необъятный, более безграничный, и мы его познать не можем, по сути. И это величие Божьего творения указывает на еще большее величие Бога, и оно смиряет нас, показывая нашу ограниченность. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его?» Это неисследимый Бог, это всезнающий Бог. В предыдущем стихе забыл отметить, это могущественный Творец, Творец необъятного. 14 стих. «С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости?» Это все риторические вопросы, на которые есть только один ответ. Никто. Он единственный, обладающий полнотой знания и мудрости. Он – эталон, Он – точка отсчета для всего, для всей мудрости, для всего знания. Он – точка отсчета в аспектах интеллектуальном, моральном, нравственном, духовном. Он является тем, который всех учит. Никто его не может наставить. Никто не может сказать, что я умнее Бога. К сожалению, как часто мы Богу указываем на то, что, Господи, я умнее, я лучше знаю, что для моей жизни будет лучше. И как нам часто сложно смиряться перед тем, что Бог лучше знает, что для нашей жизни лучше, хотя это означает нам, что нужно отказаться от каких-то своих идолов, от тех вещей, которые мы полюбили, за которые мы пытаемся держаться, а Бог нам говорит, отпусти это, я знаю, что для тебя лучше, отпусти, прыгни с этой скалы, я тебя поддержу, я тебя спасу, я великий Бог, я могу, я знаю, я это делаю, я тебя люблю, пожалуйста, доверься мне. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. Он центр мироздания, а не мы. Это мир не вращается вокруг людей, и даже все не вращается вокруг солнца, все вращается вокруг Бога. Апостол Павел в послании к римлянам очень ярко это выразил, очень похожими словами: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, вернуть назад, кому он должен? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки, аминь. Он в центре. И Ливана недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения. И мы здесь видим его как великого Бога, достойного самого величественного поклонения. Ливан – это была тогда такая область, которая поставляла в Иерусалим древесину, животных. Это такая богатая область. И здесь говорится, даже Ливана недостаточно. И можно это расширить и сказать, даже всей планеты недостаточно, чтобы все сжечь и вознести ему жертвенный огонь. И всех животных для того, чтобы принести ему жертву, этого всего недостаточно. Это должно нас приводить к осознанию своей несостоятельности. Бог настолько великий, и Он настолько достоин такой жертвы великой, а я не могу Его дать, я не способен Ему осуществить для Него такую жертву, как бы я ни хотел, а часто мы, к сожалению, и не хотим. И даже если бы хотели, мы не способны это Богу дать. И мы приходим к такому конфликту внутри и понимаем, Господи, потерянный я человек, я крайне нуждаюсь в Тебе. Это должно вести нас к пониманию своей несостоятельности и растить в нас смирение и скромную оценку самих себя. Говоря о поклонении Богу в нашей человекоцентричной, гуманистичной культуре, стоит отметить, что Он не нуждается в нашем поклонении, Он не будет несчастлив или Он не будет ощущать никакого недостатка, если мы откажемся от поклонения. Это поклонение необходимо по двум другим причинам. Во-первых, только что мы упоминали, Он достоин этого поклонения. Это правильно, это справедливо. Если мы видим какое-то произведение искусства, какую-то картину, или на каком-то концерте мы, или наслаждаемся природой, и мы восхищаемся этим, это правильно. И это глупо, если кто-то сидит на вершине горы в своем телефоне, вау, как здесь круто. Он смотрит на горы, его это восхищает, потому что это красота, а Бог намного более величествен в своей славе, в своей красоте, в своей любви, в своих всех качествах. И это правильно воздавать Ему хвалу. И вторая причина – это больше нужно нам, людям, потому что это спасение для нас. Спасение от нашего самоцентризма, спасение от нашей гордыни, спасение от зацикленности на себе, спасение от обидчивости, спасение от заносчивости, от мнительности, от всего того, из чего мы состоим, по сути, как плотские и греховные люди без Христа. Это нужно нам. И мы не способны это дать. И это приводит нас к конфликту внутреннему конфликту перед Богом. Господи, я крайне в Тебе нуждаюсь. Я очень несостоятельный и бедный человек. Все народы пред Ним как ничто. Менее ничтожество. Или в других переводах, может быть, более мягче. Менее чем ничто. И менее пустоты считаются у Него. Они не играют никакой роли для Его решений, для того, что Он хочет сделать. Они не могут Ему указать на какие-то вещи, которые Он должен сделать. Они не могут Его обязать что-то сделать, заставить. Он несравненно величественнее людей. Итак, кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете Ему? Он неповторимый, мы никому Его не можем уподобить. Ни с кем Его не можем сравнить. Никого похожего найти на Него не можем. Объективно, на самом деле. Но вот что дальше происходит. Идола выливает художник. Золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. Целый конвейер. Целая технология, разработанная для этого идолопоклонничества. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Целая сфера жизни, целая сфера общества, целая индустрия, которая этим занимается. И как это выглядит глупо и мерзко по сравнению с тем великим Богом, о котором мы читали чуть выше. И это трагедия, это самая большая трагедия. Самая большая трагедия человечества не в том, что есть войны, или в том, что есть болезни, эпидемии. Самая большая трагедия человечества не в том, что происходят природные катаклизмы или техногенные какие-то аварии, катастрофы. Самая большая трагедия человечества – это когда есть такой великий Бог. И люди его отчасти видят, потому что Бог говорит, что он через рассматривание творения видим и величие его, и славу его. Так что люди безответны, они без ответа остаются, они не могут оправдаться. И когда на фоне такого Бога мы сами себе где-то там в уголке пытаемся соорудить своих идолов, которым мы поклоняемся, какие-то вещи, которые мы любим Бога, какие-то что-то такое в жизни, о чем мы любим мечтать больше, чем о Боге, с мыслями, о чем мы просыпаемся и засыпаем, ради чего мы живем, что нам дает силу и вдохновение, это самая большая трагедия, которую мы до конца не осознаем, но которая из-за которой происходят все остальные уже трагедии. Разве вы не знаете? Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? У пророка эмоциональный взрыв. Это просто, это нельзя терпеть. Это нельзя терпеть нам в жизни, если у нас в жизни такие есть вещи. Кстати, здесь вот это, то, что разве вы не уразумели из основания земли, говорит нам о том, что созерцание природы – это полезная вещь, чтобы полезная составляющая познания Бога. Это, конечно, не самое главное, мы не познаем через это жертву Христа, но это хорошая вещь, чтобы познавать Его величие и славу, это наглядная иллюстрация, поэтому нам, особенно городским жителям, которые живут в бетонных джунглях, полезно иногда выезжать на природу, искать уединение с Богом на природе. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он великий, он могучий, он грозный, он все держит под своим контролем, он все держит в балансе, он всему дает жизнь. Он распростер над небеса, как тонкую ткань, раскинул, как шатер для жилья. Все, что он сотворил, оно держится в таком невероятном балансе. И так все мудро устроено, что это очень очевидно, что это сделал он, и что это сделал великий, мудрый Бог. И он единственный, кто это сделал, и ни с кем его нельзя сравнить. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Он настоящий, подлинный, истинный властелин, царь этого мира. Даже если нам кажется в этом мире, что кто-то очень всем руководит, есть какой-то человек, от которого зависят жизни миллионов, десятков, сотен или даже миллиардов людей, это обманчивое впечатление. Бог стоит над этим. Он может в любой момент этого человека, как солому, убрать. Он этого может и не делать, может это делать, но у него есть эта власть. И эту власть нужно признавать. И эту власть мы можем видеть в истории, как происходило. Поднимались и падали империи, поднимались и падали люди. Сейчас мы живем в каком-то маленьком отрезке истории, и нам кажется, что так было всегда и так будет всегда. Но мы очень ограничены. Те какие-то несчастные 60, 70, 80, 90 лет, какие мы живем, На фоне 6-7 тысяч лет всего мироздания, если там приблизительно считают, это ничто на самом деле, это какой-то 1%. Это не играет, по сути, никакой большой роли. Он имеет над этим власть. И он имеет власть, здесь хорошо заметить, не только над природой, которая окружает нас, но он имеет власть над миром людей, над нашим миром, где мы живем, над нашими отношениями, над тем, кто над нами или кто под нами. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Были, не было. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Опять тот же самый вопрос повторяется. И опять единственный, один только ответ. Ни с кем не можем сравнить, никому не можем уподобить. Он единственный, он несравненный, он единственный в своем роде, и никто не может даже приблизиться к нему, на какую-то йоту даже. Он несравненно больше. Это как мы ноль, а он бесконечность. В сколько раз бесконечность больше нуля? Ну, в бесконечное количество раз. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Здесь говорится о звездах. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Пророк здесь приводит в пример звезды. Если какая-то звезда пропадет, вы заметите? А если десяток, а если сотни? Там мы просто посмотрим, в лучшем случае заметим, как одна падает в августе. А, красивая звезда, да. Да и то в Киеве не заметим, скорее всего. А он эти все звезды наблюдает, он все это контролирует. Он вседержитель, есть такое слово. Он все держит в своих руках. Волосы у нас с головы падают каждый день, если вы не знали. Нам от этого часто ни холодно, ни жарко. Ну, может быть, разве что кто-то переживает, что у него их меньше становится. Но Бог знает все это. Бог это все абсолютно контролирует и следит за этим. Каждый, начиная с маленького какого-то атома, который в этой кафедре, который составляет металл, он держит его, и поэтому эта кафедра не распадается на частички материи. Заканчивая огромными галактиками и звездами, и вселенной всей, которую он держит в своих руках. Это такой Бог, который ради нас своего Сына отдал. Это такой Бог, ради которого мы собираемся здесь. Это такой Бог, к которому мы обращаемся каждый день в молитве. Это такой Бог, ради которого стоит жить. Это такой Бог, которым стоит восхищаться. И здесь показывается... Мы уже прочитали много-много стихов и много-много разных образов о том, что это великий, славный, неповторимый Бог. И вот дальше нас ожидает практическое применение этого. Оно в каком-то смысле немного неожиданное. Потому что когда мы смотрим на такого великого Бога, который творит все абсолютно, необъятные вселенные, который над всем абсолютно, который... Говорит, что народы у него как ничто, как капля из ведра, как менее чем ничто, как вообще абсолютная соринка. Есть искушение смотреть на такого Бога и думать, Господи, что я значу? Это правильно в каком-то смысле так думать. Действительно, что я значу? Но вот к чему, о чем говорит дальше пророк. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Когда мы переживаем страдания, боль, трагедии нашего личного масштаба, семейного или в более широком контексте, и особенно если эти страдания длятся долго, и нам кажется, мы молимся, и ничего не меняется, а у других людей лучше, почему? Мы можем проходить очень много таких борений и искушений, и мы склонны так часто думать, Господи, ну где же это? Я же Тебе обращаюсь, я же Тебе молюсь. Почему это все происходит со мной? Ну что же я сделал? Что такого я должен сделать? Господи, ну почему у тех людей лучше? А вот у меня вот такое постоянно, из разу в раз, и снова. Почему это все преследует меня? И неужели ты не слышишь? Неужели ты не видишь? Неужели ты не можешь ответить и как-то отреагировать на мою нужду? И мы можем видеть в Библии очень много великих людей, мужей Божьих, они были в подобных состояниях. Давид, Иов, пророки различные, которые терпели лишения ради Бога. И в псалмах очень много ярких таких картин. Например, есть такой 87-й псалом, где описывается, где он... Большинство псалмов, они обычно как бы описывают горе, нужду, переживания, такие борения, и потом показывают выход. 87-й псалом, он достаточно яркий, он прямым ответом он выхода не дает. Он заканчивается такой на депрессивной ноте. И мы переживаем такие времена. И это часть нашей жизни. И Бог обращается к нам. Как же ты говоришь? Посмотри на Бога. Посмотри на Бога, который есть. Посмотри на меня, говорит Бог. Вот я такой великий. Я все абсолютно держу в своих руках. Я все контролирую. Мне все принадлежит. Я слежу за всем, что в жизни происходит. Как же ты это так говоришь? Ты можешь смотреть на Бога и так не говорить. 28 стих. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Живи сейчас не своими эмоциями, живи сейчас верой. Верой, которая основывается на истине. Это вера в такого Бога, который... В 28 стихе мы можем здесь несколько даже истин посмотреть. Он не пропал. Он вечный Бог. Он не исчез. Он всегда был, он всегда есть и всегда будет. Он не слаб. Он не утомляется. Он не устает, он не утомляется. Он не слаб, он сотворил все абсолютно. Он неограниченный Бог, он все сотворил. Ему не надоело, он не изнемогает. Ему есть до всего дела. Ему есть дело до твоей проблемы. Даже если кажется, что Бог оставил, Бог говорит, у меня есть дело, просто верь и жди. И он не невдоумении, он не в состоянии, когда он не знает, что делать, разум его неисследим, он всегда знает, что делать, у него всегда есть выход, у него всегда есть решение любой, даже самой неразрешимой проблемы. Нам нужно доверяться такому Богу. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Все устают, все падают. Даже самые сильные энергичные люди, мы можем видеть таких людей в жизни, которые такие живчики, у них так много энергии. Ты смотришь, как он всего столько успевает. Но даже и такие люди утомляются, потому что это всего-навсего люди. И вот стих 31, который надо выучить на память, записать себе в сердце. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надеющиеся, слово еще можно перевести как те, кто ожидают Бога, те, кто ждут Его, те, кто то есть надежда такая ожидающая, которая ждет, верит в Бога, понимает, что все вроде бы в жизни разрушается, но это такая надежда, которая понимает, я верю в Бога, даже если все разрушается, я верен Ему, я жду Его. Он, как Иов говорил, силен в последний день восстановить распадающуюся эту плоть мою. Он может это сделать в любой момент, и это, никогда, и это не будет поздно, это будет именно тогда, когда нужно. И эти надеющиеся – это те, кто имеют верное представление о великом Боге, который способен это делать, и о близком Боге, который желает это делать. Это Бог, который не просто Он великий и славный, и грозный Бог, и просто как тиран, но у Него очень любящее сердце. Он человеколюбивый, милостивый, милосердный, долготерпеливый Бог, который проявляет нам невероятно много милости и проявил свою любовь уже очень много, и еще продолжает проявлять ее постоянно. Это надеющиеся на Господа, это те, которые трепещут пред Ним и любят Его. Те, которые ждут Его, ждут спасения от Него. Те, которые смотрят на такого Бога, наслаждаются им и взирают на Него. В заключение я хотел бы, чтобы мы увидели в этой главе 5 Божьих желаний по отношению к людям. Мы их не отмечали по ходу, но сейчас просто отдельно отметим. Первое, это первый стих. Бог хочет утешить, и Он утешает свой народ. Он призывает к утешению своих пророков, Он дал нам свое Божье Слово, Он зовет других людей, которые бы приходили к нашу жизнь, и нас зовет идти к кому-то, чтобы утешать. Он знает наше горе, Он сострадающий Бог. Мы о Христе читаем в послании к евреям, что Он не просто первосвященник, который далек от людей, но Он сострадающий первосвященник. Он не просто посредник, который в своей праведности говорит, ну что, нагрешили, ну пойду за вас замолвлю свою овечку перед Богом. Нет, Он понимает состояние людей, и Он желает утешить этих людей. Второе. Бог хочет явить и являет свою славу. Это в 5 стих. И явится слава Господня. Бог желает явить эту славу свою, потому что это самое лучшее, что Бог может дать для людей. Никакое здоровье наше, никакое финансовое благополучие, никакое спокойствие, никакой мир не сравнится с тем, чтобы знать Бога. Это все хорошие вещи, которые Бог дает, и Он не против них, и Он может их дать, и дает, и обильно дает, но это все ничто по сравнению с тем, чтобы видеть славу Божью, знать истинного Бога. И это, скажем так, самое лучшее, что Бог может дать нам, это дать нам себя. Потому что Он есть самое лучшее в этом мире и самое прекрасное, и источник всего наслаждения и всей радости, которые мы только можем получить. Единственное, что нам нужно, это увидеть Его таким. Проблема уже в нашей духовной слепоте, и нам нужно много молиться и умолять, и вопить к Богу, чтобы Он позволил нам больше и больше прозревать, чтобы видеть Его ярко и поклоняться Ему. Третье, о чем Бог желает, это желает возвещения радостной вести. Он говорит пророку несколько раз: «Возвещай, возвысь голос свой, возойди, иди». Он желает, чтобы Его благая весть, эта благая весть о Нем была возвещена нам однажды, и чтобы мы возвестили ее другим. Если мы это не делаем, мы противимся Божьему плану, и это нехорошо. И это горе нам. Четвертое. Бог хочет, чтобы люди знали Его. И Он здесь открывается. Вот Бог ваш. И описывается очень ярко, в ярких красках, в ярких таких образах, разносторонне, с разных сторон. Бог хочет, чтобы мы Его знали и знали истину о Нем. Не изображали себе сами своего Бога на основе каких-то своих ложных убеждений, на основе какого-то своего опыта, на основе своих каких-то мечтаний греховных, но чтобы мы знали истинного Бога такой, какой Он есть. Поэтому нам нужно изучать Его Слово, чтобы знать истину о Нем, чтобы знать Его настоящего, чтобы преклоняться перед невыдуманным Богом, не исковерканным образом Божьим, но перед истинным Богом. И 5, в конце главы мы здесь читаем, что Бог хочет давать и дает силу каждому, кто надеется на Него. И мы можем, ну, в каком-то смысле, в хорошем, ухватиться за это обещание. И даже если вся жизнь рушится, держаться за это, зная, что мой Бог – это добрый Бог. Даже если меня ждут самые тяжелые времена, я знаю, что мой Бог – это добрый Бог. Даже если мне нужно идти на какие-то самые сложные шаги, отказываться от каких-то самых любимых вещей, которые мне всю жизнь приносили удовольствие, я могу знать, мой Бог – это добрый Бог. Даже если я молюсь о том, чтобы просить у Бога очищения для меня, и я боюсь молиться об этом, потому что знаю, что Бог может что-то очень тяжелое послать, я знаю, мы часто об этом боимся просить Бога, мы думаем, не-не-не, я лучше как-то в сторонке. Мы хулим этим Бога, потому что мы этим лишаем себя возможности познавать Божью славу. И мы этим говорим, нет, Господи, Ты, наверное, не так добрый, я сам лучше знаю, что мне, поэтому, пожалуйста, избавь меня от испытаний, которые приблизят меня к Тебе и к познанию Тебя. Пожалуйста, оставь мне мою жалкую жизнь, ну, чтобы я просто вот здесь жил себе спокойно. Ну, я Тебя как-то знаю. Это хулит Бога. Нам нужно знать, Бог добрый. И даже если нам нужно идти на страдания, и на испытания, и на проблемы, и на лишения, и на горе, и на беду ради Христа, Он достоин этого. И Он проведет и даст нам самое лучшее, даже если нам придется идти через боль и эту долину плача. Он добрый Бог, и это Его желание утешать нас, являть свою славу, возвещать радостную весть о Нем, радостную. Он хочет, чтобы люди знали Его, и Он хочет давать силу, Он хочет укреплять нас, если мы надеемся на Него. Давайте молиться. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы стоим перед Тобой таким, какой Ты есть. Перед Твоей славой, перед Твоим величием, перед Твоим троном, перед Твоим всемогуществом, перед Твоей любовью и милостью и долготерпением к нам. Господи, мы просто поклоняемся Тебе. Ты славный Бог. Господи, прости, пожалуйста, нашу глупость и нашу мерзость, которую мы часто делаем, когда выбираем не Тебя, а своих каких-то мерзких идолов. Господи, пожалуйста, позволь видеть Твою славу настолько, чтобы она изменяла наши сердца, ломала нашу гордость и вела нас к Тебе и преклонению, к сладостному наслаждению Тобой. Господи, даже если нужно будет пройти через какую-то долину плача, ради того, чтобы познать Тебя, и Ты знаешь, это будет лучшее для нас, веди нас через это. Помоги, Господи, это все проходить с терпением и с верой и упованием на Тебя, и с твердой надеждой и ожиданием Твоего спасения, и с крепкой любовью и надеждой на Тебя, и уверенностью в Тебе. Дай, Господи, эту твердую веру в Твою доброту и в Твое всемогущество. Господи, являйся нам больше. Господи, позволь нам прозреть больше. Господи, мы очень слепые и очень плохо Тебя видим. И очень много наших грехов и гордыни застилают нас, Тебя от нас. И наши грехи удаляют нас от Тебя, Господи. Прости, пожалуйста, и позволь приблизиться к Тебе. Помоги, Господи, знать Тебя истинного, не выдумывать себе каких-то других богов, похожих на Тебя, но таких, как мы хочем изображать. Позволь нам знать Тебя настоящего истинного. Спасибо, что Ты открываешься, Господи. Ты спасение для нас. Спасибо, что мы можем знать Тебя. Спасибо Тебе, что Ты через Христа прощаешь наши грехи, приближаешь нас к Себе и принимаешь, и усыновляешь, и очищаешь. Господи, спасибо Тебе за эту невероятную милость, которую Ты нам даешь, и проявил, и проявляешь, и продолжаешь проявлять. И Твоя милость, она просто бесконечная. Господи, позволь, помоги, пожалуйста, жить этим Евангелием, и помоги, пожалуйста, этой радостной вестью делиться с другими. Помоги Тебя любить настолько, чтобы не бояться ничего и никого, чтобы бояться Тебя больше всех и любить Тебя больше всех, и жить так, как Ты хочешь, возвещая истину Твою всему миру, и себе самим, и окружающим нас людям. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.